Да, такая вот интересная песня. То, о чем мы с вами-то, по сути, говорим, изучая молитву Павла в послании к Ефесянам в 3 главе. Да, помните, говорили мы много о смысле, о сути христианской жизни, что невозможно нам жить христианской жизнью своими силами. К сожалению, большинство верующих, которые поверили в Иисуса Христа, которые имеют Духа Святого внутри, да, они живут, играясь в церковь, идя каждое воскресенье вереницей вместе с другими верующими в церковь. Да, они живут, играясь в Иисуса Христа. А в 1 Петра апостол Петр написал, 1 Петра, 18-19 стих, посмотрите. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца». Да, Петр говорит, что верующие, христиане, они были искуплены от суетной жизни. Да, что такое суетная жизнь? Суетная – это бессмысленная, бесцельная, которые живут люди, не имеющие Иисуса Христа в сердце. Да, вы, Петр говорит, вы уже искуплены от суетной жизни. Человек живет суетной жизнью, вот этой бессмысленной, бесцельной жизнью, когда живет во власти своих грехов, во власти своей греховной плоти. Да, когда плоть, да, она хочет сегодня и сейчас. Да, вот человек ходит на поводу желаний своей плоти, даже своих похотей, без какой-то цели, без какого-то смысла. Так вот, когда Петр говорит об искуплении, он говорит и об этом, о том, что верующие искуплены от рабства, выкуплены из рабства своей греховной плоти. Верующие выкуплены из рабства своей греховной плоти. Да, а также, как мы с вами знаем, изучая послание к римлянам, верующие посредством вот этого выкупа освобождены от вины за грех и сделаны свободными посредством вот этой полной оплаты, назначенной Богом. Да, и цена, заплаченная за нашу свободу, да, это кровь Иисуса Христа. Да, и поэтому вот из этого отрывка мы видим, что без Иисуса Христа жизнь человека является полностью бесполезной и бессмысленной, или, как здесь написано, суетной. Да? Проходит в суете, не ведя к какой-то определенной цели и не имеет какого-то действительно глубокого духовного смысла. И, друзья, вот именно то, что мы с вами говорили по посланию Ефесянам, изучая молитву Павла, присутствие Духа Святого в верующем является гарантией того, что человек искуплен. Искуплен вот от этой суетной жизни. Да, когда в 1 главе апостол Павел пишет, в 1 главе послания к Ефесянам, Павел пишет, что когда выкуп заплачен, да, что Бог дает человеку внутрь? Кого Бог дает человеку внутрь? Духа Святого, да, который запечатлевает его. Да, вот именно Дух Святой, наличие Духа Святого в сердце человека является гарантией искупления. И мы с вами говорили о секрете христианской жизни, хотя большого секрета нету. Но, к сожалению, для многих верующих, искупленных, да, христианская жизнь остается секретом. Да, мы говорили с вами, что само по себе присутствие Духа Святого в человеке не ведет к тому, что он уже автоматически живет христианской жизнью. Очень много верующих, имеющих Духа Святого, не живут христианской жизнью. И вот молитва Павла об этом. Когда только человек может жить христианской жизнью, кто помнит? Ага, а до этого? А до этого? Ефесянам надо Библию открыть. Библию надо открыть, Коль. Мы сейчас в послании к Ефесянам, 3 глава. Молитва началась с 14 стиха. Да, и мы с вами подробно изучали 16 стиха. Посмотрите. Послание к Ефесянам, 3 глава. 16 стиха. В чем смысл молитвы? «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Только тогда, да, когда мы укрепляемся силой Духа Святого в нашем внутреннем человеке, мы тогда можем жить христианской жизнью. Мы тогда можем жить жизнью Иисуса Христа, потому что Дух Святой дает нам на это силу. И мы с вами продолжаем изучение этой молитвы, друзья. И давайте еще раз прочитаю с 16 стиха по 19 стих, потому что мы сегодня будем во второй половине 19 стиха. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Да, мы с вами увидели, да, что Павел молится о том, чтобы верующие в Эфесе, вот в их внутреннем человеке, были укреплены, были твердыми силой Духа Святого. Да, если человек укрепляется силой Духа Святого, это помогает ему раз за разом отдавать себя, свое сердце, или помните, мы с вами говорили, комнаты своего сердца под контроль, под управление, под руководство Иисуса Христа. Помните, о каких комнатах сердца мы говорили? Что нам нужно под контроль его отдавать? Ага, мысли, эмоции, решения. Мысли, эмоции, решения. Такие основные комнаты, конечно, их намного больше. Да, мы можем отдавать их под контроль Христа, только если укрепляемся силой Духа Святого внутри нас. И также мы говорили с вами, что когда Христос берет над нами контроль, над нашим сердцем контроль, то тогда мы не только Его любовь познаем. Мы сегодня пели, да? Нам нравится петь о любви Божией. «Я любил тебя давно, как приятно». Да, но когда мы отдаем свое сердце под контроль Христа, мы не только познаем Его любовь, а любовь Христа начинает через нас изливаться на других людей. Мы начинаем любить других людей любовью Христа. Вот смысл христианской жизни. Но это невозможно, если мы не укрепляемся силой Духа Святого и не отдаем Христу контроль над нашим сердцем. И тема сегодняшней проповеди, друзья, исполнится всей полнотой Божией. Исполнится всей полнотой Божией. Судя даже из этой фразы, можно увидеть, что в верующем человеке возможно какое состояние? Не вся полнота. Да, не вся полнота. Да, мы знаем с вами, что святое место, оно пусто не бывает. Да, если что-то не исполняет полнота Божия, значит, что туда приходит? Полнота чья? Грех. А грех откуда у нас? Плоть наша, да, греховная плоть. Да, первое, что, с чем нам надо разобраться? С борьбой, да, борьба духа и плоти. Борьба духа и плоти. Давайте мы сначала с этим разберемся. И об этом много говорится в послании Галатам. Галатам, 5 глава. Семнадцатый стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Да, с момента покаяния. Да, борьба начинается с момента уверования и покаяния, когда человек принимает решение умереть для себя, чтобы жить для Бога, и в этот момент Бог меняет ему сердце, да, вот эту внутреннюю духовную его сущность, вместо каменного дает новое, живое, плотяное, как написано в Ветхом Завете, и дает Духа Святого внутрь. Так вот, с этого момента врожденный свыше христианина начинается борьба. его плоть, которую мы получаем от наших родителей, а родители получили еще от Адама. Да? От грешников рождаются грешники. Мы получаем греховную плоть от наших родителей, вот наша греховная плоть начинает противиться духу, который начинает жить в нас. В свою очередь, Дух Божий, который живет в нас, он противится плоти. Потому что у плоти одно желание. У плоти одно желание, чтобы мы согрешили. Да, в ней не могут возникать другие желания, потому что, как мы в послании к Римлянам с вами изучали, в 7 главе, Павел пишет, я плотян, продан греху. В плоти нашей нет ничего доброго, только грех. Да, поэтому любые греховные желания в ней возникают. И вот такая борьба начинается внутри нас. И в результате того, что в нас живут вот эти вот два противоборствующих начала, наша греховная плоть и Дух Божий, а также наш новый Дух, мы не можем делать то, что хотели бы делать. А с момента покаяния что бы мы хотели делать? Не грешить, только не грешить. А что доброе? Любить всех, ага. А? Не сплетничать, ага. Одной фразой скажите. Доброе дело. Знаешь, люди без Духа Святого сколько добрых дел делают? На нашу церковь не хватит. Жить для Христа. Да, вот одно доброе дело, которое от нас требуется. Жить для Христа. Или жить так, чтобы Иисус Христос радовался, исполняя Его волю. Да, это все. И добрые дела, мотив добрых дел важен. Да, и не сплетничать и прочее, прочее, прочее. Да, жить для Христа. Жить в жизнью в послушании Богу. Да, вот наше желание, наше такое правящее желание, которое мы получаем с момента покаяния. Да, жить в послушании Богу. Но имея в виду вот эту борьбу внутри нас, мы не можем этого делать так всегда, когда нам этого хочется. А делаем то, что не хотим, как писал апостол Павел. Да, впрочем, и здесь Петр также написал. Делаем то, что не хотим. Грешим. Да, и на это нас подталкивает желание, возбуждающее в нас плоть. Да, и мы уже понимаем из молитвы апостола Павла, Ефесянам 3:16. Если мы не укрепляемся во внутреннем человеке Духом Божьим, то начинаем поступать по плоти. Да, плоть начинает одерживать победу, брать верх и начинает побуждать нас согрешать. Да, то есть, когда мы не укрепляемся сверхъестественной силой Божией в своей жизни, это становится видным, очевидным для всех окружающих. Как они это начинают видеть? А? Наши поступки. Да, наши поступки, друзья. Мы живем либо так, как должно жить искупленным от рабства греха детям Божьим, да, либо мы живем, как будто продолжаем находиться в рабстве нашей греховной плоти. Либо так, в зависимости от того, кто внутри нас побеждает. Дух побеждает или плоть побеждает. Но мы должны понимать, друзья, что только Дух Святой, в послании к Римлянам апостол Павел написал, Римлянам 8:13, только Дух Святой поможет нам умерщвлять наши греховные желания, возбуждаемый плоть. Если духом умерщвляете дела плоть. Да, только Дух Божий имеет силу побеждать нашу плоть. Да, если же мы не укрепляемся силой Духа Божьего, да, то побеждает плоть. И давайте прочитаем. Дела плоти известны. Галатам 5 глава. Дела плоти известны. Кстати, давайте перечислим. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Дела плоти. Скажите, вот этот перечень, который мы сейчас прочитали, он относится к рожденным свыше или к неверующим? Ага. Ко всем. Что, и к верующим тоже? Так здесь апостол Павел пишет. О верующих или о неверующих? А, Дима, как думаешь? Давайте. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. А верующих или нет? Да. А верующих, да, все это касается напрямую нас с вами. Если мы не укрепляемся силой Духа Святого, то каждое это качество будет проявляться внутри нас и, значит, через нас. Мы это должны точно с вами усвоить. Это о нас с вами, пишет Павел. Если мы не живем жизнью Христа, то мы часто поступаем по плоти, а дела плоти известны. Здесь четыре группы дел плоти. Четыре группы. Первая группа – это грехи, связанные с сексуальной аморальностью и моральной нечистотой. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Непотребство – это такое своенравие, беспринципная дерзость. Да, такая очень серьезная группа грехов, которой подвержены многие верующие. Да, чем больше развиваются различные такие информационные технологии, тем более подвержены. Грех в порнографии. Да, очень много верующих не просто в этом грехе, они в зависимости от этого греха. Да, об этом, может быть, многие не знают. Там их близкие или кто-то еще, друзья. Но они в зависимости от этого греха. Да, это первая группа. Да, группа грехов, связанных с сексуальной аморальностью и моральной нечистотой. Далее апостол Павел перечисляет группу грехов, связанных с религиозным поклонением. Идолопоклонство и волшебство. Идолопоклонство. Мы с вами недавно говорили об этом. Да, идолослужение – это поклонение чему-то или кому-то, что для человека поднимается выше, чем его познание Бога и чем выше его личных отношений с Богом. Да, то есть это то, на что у нас всегда хватает времени. Даже тогда, когда у меня нет времени на то, чтобы общаться с Богом, познавать Бога. На что у нас всегда хватает времени?
На себя.
На что, на себя?
Поспать.
Поспать хватает времени. Ага. Ага. Угу. Или Библию изучать.
Да.
Ну. Да, у многих верующих всегда хватает времени на телевизор, например, на телевизор. Всегда хватает времени, как там Павел писал про скорби по плоти, помните? На мужа или на жену всегда же хватает времени, если есть муж или жена. А? Иногда не хватает, да? Общение с Богом отнимает время. Да. Или другие идолы. Другие идолы отнимают время. Да. Спорт, там, забота о внешнем виде, деньги и так далее и тому подобное. Да, не так давно мы говорили много об идолослужении, об идолопоклонстве. Да, наши плоти настолько сильно нравится поклоняться идолам, да, что если мы не поклоняемся Богу, вот каждое мгновение нашей жизни, если мы не поклоняемся Богу, то наша плоть начинает делать в нашем сердце идолы, 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 идолы. Причем идолы сначала маленькие, потом они очень быстро разрастаются. Да, каждый раз, мы когда говорили об идолослужении, каждый раз, когда мы что-то говорим, что-то делаем, куда-то идем, принимаем какие-то решения, Так каждый раз это дело связано с двумя вещами. Либо сейчас вот мы принимаем решение что-то сделать, потому что этим я хочу поклониться Богу. Так вот, если мое решение не связано с поклонением Богу, значит, я принимаю решение или что-то говорю, потому что я поклоняюсь чему-то другому в своем сердце. Другого нет. Либо я поклоняюсь Богу, либо я поклоняюсь какому-то идолу, который возвела у меня моя плоть. Волшебство. Слово «волшебство» – интересное слово. Волшебство по-гречески – фармакея, фармакология от него. В то время это слово обозначало употребление различных наркотических снадобий для введения поклоняющихся в транс. То есть что-то, что отключает сознание, вводит в транс. Да, большинство религиозных практик в язычестве, оно связано с употреблением легких наркотиков в виде вот таких снадобий, да, чтобы у человека отключилось сознание, да, и он вот в трансе в таком поклонялся Богу, какому-то Богу, какому-то идолу. Да, кстати, от этого слова произошло слово «наркотики». Тоже поклонение. Да, следующая группа грехов – вражды, ссоры, зависть, гнев и так далее – это грехи, связанные с социальными отношениями. Обычно мы это к себе не применяем. Ну, как мы можем к себе применить слово «вражды»? Вражда – это где бывает обычно? А? Где вражда бывает? На войне вражда бывает. Да? Враждующие стороны. Да, вот там враг, тут враг. И обе стороны в окопах сидят и стараются подстрелить одно другую. Но мы понимаем, что апостол Павел говорит здесь о враждах между кем? Между нами. Да, вражды. Вражды – это враждебность, которая приводит к тому, что человек начинает мстить. И мы должны ясно себе отчет отдавать. Да, если христианин не укреплен Духом Святым во внутреннем человеке, сверхъестественной силой характера Иисуса Христа, он будет мстить обижающему его. Если кто-то в чем-то меня обидел, огорчил, и я не укреплен силой Духа Святого, да, внутри я буду реагировать так, что это будет подобно мести. Да, конечно, может быть, это не такая открытая месть, но, например, в чем это чаще всего между христианами? Из послания Иакова мы с вами знаем. Откуда у вас вражды и распри, Иаков, помните, в 4 главе говорит. Да, и по тексту послания мы видим, что в основном-то это все связано с языком, с какими-то словами, какие-то обидные слова. Или наоборот, просто человек перестает с этим человеком здороваться. Да, перестает, как будто его нет, мимо проходит и перестает здороваться. Тоже в своего рода месть. Это происходит между нами, друзья. По одной причине. Да, плоть наша побеждает дух, потому что мы не укрепляемся духом. Дальше, ссоры, сварливое, агрессивное отношение к другим, которое держит все в беспорядке и постоянном напряжении. Да, ссоры тоже относительно верующих. И не в одном послании апостол Павел говорит о ссорах. Да, очень много говорит во втором послании к Тимофею о ссорах. Да, это то, что есть между верующими. Зависть. Что такое зависть? Один человек сказал, что зависть обозначает чувство боли в желудке, когда ты видишь, что кто-то другой живет лучше, чем тебя. И у тебя начинает в желудке посасывать. Да. Зависть является результатом материального образа мышления. Когда человек имеет желание иметь больше, чем у него есть сейчас. Да, то есть в зависти проблема не в другом человеке, который живет лучше, да, а проблема в тебе, потому что ты не удовлетворен тем, как ты сейчас живешь. Да, ты хочешь жить лучше. Разногласия. Следующее слово «разногласия». Разногласие. Это слово описывает конфликт, который создает человек, ищущий личных интересов в ущерб интересам других. Да, бывают разногласия. Бывают разногласия, но мы видим, что разногласия – это дело Какое? Чье дело? Плоти. Да, разногласия бывают, когда мы начинаем искать своих интересов, когда мы считаем себя более правыми, нежели кто-то другой. Да, разногласия бывают на встречах команды, которая готовит какое-то одно дело, например. Да, когда человек говорит, да, какое-то предложение вносит, да, а ты говоришь, нет, мы это делать не будем вообще, как ты вообще мог такое подумать? Да надо делать вот так, только так правильно. Да, вместо того, чтобы оценить и поблагодарить этого человека, что он вообще интересуется, он в этой команде находится, и что он переживает об общем деле. Соблазны. Соблазны. Это слово описывает человека, который разделяет людей друг с другом. Интересное слово, да? Который разделяет людей друг с другом. На протяжении истории нашей церкви, вот насколько я помню, с конца 90-х годов, да, было несколько этапов, когда в нашей церкви появлялись люди, которые несли вот эти соблазны, разделяя людей друг с другом, да, пытаясь так влиять, чтобы разбить, не объединить, а разделить. Как проявляются эти соблазны? Да, тактика разделения. Знакомо, значит, да. Одному одно, другому другое. Да. Или, например, очень популярно у верующих, да не только у верующих, но мы это взяли же оттуда, из той жизни еще. Говорить о человеке другому человеку плохо, когда тот отсутствует при этом. При этом поддерживать этот соблазн, выслушивать от него плохое о другом человеке. А, да. Да что ты говоришь? Неужели так и было? Неужели он такое сделал? Да, выслушивать. Да, когда мы выслушиваем, мы, значит, поддерживаем это разделение. Да как нам надо реагировать, когда нам кто-то говорит о другом плохо? Ну-ка. Останавливать. Ага, и приглашать другого человека. Или говорить, да, давай вернемся к этой теме, да, когда тот, о котором ты говоришь, будет между нами. И причем, когда тот человек появится, чтобы помочь человеку, который вносит соблазны, подозвать того, ну а теперь говори в присутствии его, что ты хотел мне сказать о нем. Да, это как-то остудит немножко пыл человека, который вносит соблазны. Да, также тактика соблазнов принижать авторитет одного человека в глазах других. Да, вот соблазны. Дальше ереси. Ереси. Ереси – это учение, которое основывается на мнении людей, учение человеческое. Да, очень много ересей для многих христиан. Намного больше авторитет имеют мнения каких-то людей, которые написали хорошие книги, но они руководствуются мнением этих людей, а не мнением Библии. Да, ереси – это когда человек говорит, да мне не надо читать Библию, потому что о ней все написано, более мудрые люди написали, зачем мне ее читать? Я лучше прочитаю других, что они написали о Библии.
Даже если это православные.
Друзья, ересь – это когда человек предпочитает послушать, что другой человек говорит о Боге, чем послушать, что Бог говорит о себе, изучая самостоятельно Библию. Да, вот что такое ересь. Да, когда мы берем и ставим в свою жизнь центр не Слово Божие, не личное отношение с Богом через изучение Библии, да, а то, что люди говорят о Библии, что люди говорят о Боге. Ненависть. Ненависть, кстати, один из периодов ненависти – это зависть. Да, но это слово имеет такой более сильный смысл, чем зависть. Оно сильнее зависти, оно пытается, ненависть пытается присвоить то, что принадлежит другому. Причем не всегда это материальное. Это также может быть чья-то репутация. Да, опустить репутацию человека в глазах других людей – да, это тоже может быть источник ненависти. Да, вот грехи, группа грехов, связанная с социальной жизнью, да, социальными отношениями. Да, и последняя группа, точнее предпоследняя группа, грехи, связанные с употреблением алкоголя. Пьянство, бесчинство, да, все это из одной группы. Но на этом апостол Павел не заканчивает. Он говорит: и тому подобное. Удел плоти список намного длиннее, чем здесь написано. И мы это с вами знаем по собственной жизни. И мы должны понимать, друзья, да, что все вот эти дела, как бы нам неприятно было о них читать, и как бы нам не хотелось думать, что ну это-то не обо мне. Если мы не укрепляемся силой Духа Святого в нашем внутреннем человеке и не отдаем Христу контроль над всеми комнатами своего сердца, все эти дела обязательно будут проявляться в нас и через нас. И это будет абсолютно видимым другим людям. Об этом мы должны всегда помнить. Мы должны понимать, еще раз повторюсь, Дух Святой, который в нас живет, он не действует автоматически. Посмотрите, апостол Павел в послании Галатам пишет, 16 стих. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Да, поступайте здесь в настоящем времени, которое, по сути, означает «живите», «живите духом». Да, «живите под руководством духа» или «живите духом», и тогда вы не будете исполнять желание, которое вызывает внутри вас плоть. Каким образом жить духом? Послание филиппийцам. Послание филиппийцам. 2 глава, 13 стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Потому что, чуть выше написано, со страхом и трепетом совершаете свое спасение». Кто изучал филиппийцам, помнит, что смысл этой фразы, да, со страхом и трепетом живите, как спасенные, или возрастайте в своем спасении. Потому что Бог, который внутри вас живет посредством Духа Святого, Он производит в вас хотение и действие. Хотение и действие. Чтобы это понять по-русски, Бог, живя в нас Духом Святым, производит внутри нас сильные желания, побуждая нас к активным действиям. Посмотрите, Бог производит в нас сильные желания. Да вот что противится друг другу. Плоть производит в нас желания, которые чаще всего в Новом Завете написаны как вожделение, да? Желание согрешить. Дух Божий производит в нас сильные желания, которые побуждают нас к активным действиям для исполнения воли Божьей. И Дух-то Святой, Он только и ждет, чтобы мы поставили себя в зависимость от Него и выполняли Его желания, а не желания нашей плоти. Нам надо только позволить Духу, как апостол Павел в послании к Римлянам сказал, все водимые Духом, помните? Надо позволить Духу водить нас. Дух должен вести нас. Мы должны идти за Духом в том направлении, в котором Дух нас ведет. Это решение мы должны принимать вот там, внутри нас. И вот именно христианину, который отдался под контроль Духа Святого, Бог обещает, что он никоим образом не будет исполнять желания плоти, о которых мы с вами много уже сказали. Да вот только тому христианину, который укрепляется Духом Святым и отдает себя под контроль Духа Святого, Бог обещает, что вот ты тогда не будешь исполнять желания плоти. В тебе всегда будет такая сила, которая тебе позволит говорить любому желанию плоти твоей, говорить нет. Как же это делать? Да как же нам укрепляться духом и как нам все-таки жить, научиться жить с жизнью Христа? Да помним тему проповеди. Какая тема проповеди, кто помнит? Исполняться всей полнотой Божией. Да, мы с вами разобрались вот с этой борьбой, которая внутри нас. Да, и поняли, что нужно нам вытеснять изнутри нас плотские желания. Исполняться полнотой Божию – это значит быть исполненным Духом Святым. Нам надо быть исполненным Духом Святым, друзья. Хочу немножко остановиться на понятии исполнения. Исполнение. Слово «исполнен». Когда дело касается Духа Святого, это не прямое значение. Исполнен – это переполнен. Да? Наливать воду в стакан. Вот когда стакан полностью до краев переполнен, настолько переполнен, что его уже нельзя взять, чтобы не разлить. Вот это называется исполнен. Да, если чуть-чуть не долил, да, это уже не называется исполнен. Да, он наполнен, но не до краев, не переполнен. Да, то есть, по сути, быть переполненным. Да, духовный смысл слова исполнен. Быть полностью удовлетворенным. Ты настолько переполнен, что полностью удовлетворен. И еще важно, друзья, важно понимать, вот в слове переполнен или исполнен. Мы руководимы тем, что нас наполняет. Мы руководимы, нашей жизнью руководит то, что нас наполняет. Независимо от того, что нас наполняет, вот это руководит нами, нашей жизнью, нашими поступками, нашими решениями. Наши слова, они показывают окружающим, что нас переполняет. Когда я одну сессию преподавал в городе, с одной девушкой познакомился, студентка она была. Она сказала такую фразу, которая меня тогда очень сильно удивила. Как я, говорит, благодарна, ей 19 лет, как я благодарна своему папе, что у нас в доме нет телевизора. Как у вас в доме нет телевизора? Да, это было лет 10 назад, тогда еще интернет не так сильно развит был. У нас в доме нет телевизора. Причем ей 19 лет, она самая младшая, там в семье, по-моему, 10 детей, она самая младшая. Вот она с рождения не видела телевизора дома. И она мне рассказала историю. Небольшую историю про себя. Я, по-моему, давно уже рассказывал эту историю. Так вот, она говорит, у меня была подруга, самая лучшая подруга. Мы с ней в воскресной школе были, мы, в общем, росли вместе с ней. Мы с ней могли поговорить на любую тему. Чаще всего мы говорили на какие-то темы, связанные с Иисусом Христом, вот с духовной жизнью. Они в семьях верующих родителей воспитывались, они верующие. И вот подруга ее вышла замуж. Вышла замуж, и они с мужем сняли квартиру, стали в квартире жить, и в этой квартире у них сразу появился телевизор. И вот она говорит, что я с подругой не виделась полгода всего. Да, через полгода мы встретились и решили вот день вместе провести, и у нас не получилось с ней провести день вместе, хотя раньше мы могли проводить недели вместе. Да, у нас всегда были темы для разговоров. Почему, что случилось? Мне не о чем было с ней говорить. Она говорила только о том, что она видела по телевизору. Какие-то сериалы, какие-то ток-шоу. В общем, то, что она наполняла, и она только говорила об этом. Мне это абсолютно было неинтересно, и я поняла. Телевизор у меня отобрал подругу. Друзья, мы должны помнить то, что нас наполняет, оно начинает нами руководить. По-другому не бывает. Да, наполняйте себя телевизором. Я знаю христиан, которые наполняют себя телевизором. Вы знаете таких? Как вам с ними общается? Тяжело. Да? Они как будто тебя не слышат. Ты начинаешь им о духовных вещах говорить, они тебя не слышат. Давайте посмотрим на примеры разного наполнения. Деяния апостолов, 4 глава. С 8 по 13 стих я прочитаю. Деяния апостолов, 4 глава, с 8 по 13 стих. Это происходит, когда Петра и Иоанна арестовали и поставили перед Синедрионом. И отчета потребовали о том, какую силу или каким именем они исцелили человека. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, исполнившись пассивный залог. Да, Петр, когда его наполнили Духом Святым, извне наполнили, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно вам, всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Да, чем был исполнен Петр? Духом Святым. Да, то есть Бог переполнил Петра до краев Духом Святым. 5 недель назад, или чуть больше, в жизни Петра преобладал страх. И страх за свою жизнь контролировал Петра. Да, и как это люди увидели, что именно страх его контролирует? А? Трижды. Да, Петр трижды отрекся от Иисуса. Хотя прежде бил себя руками в грудь, да я за тебя жизнь отдам. Да, чуть больше 5 недель назад, да, Петр был под контролем совсем других вещей. Да, теперь же мы видим, что этот человек с высокой целью, выше, чем страх за свою жизнь. И его смелость свидетельствовать об Иисусе Христе была очевидной для людей, которые слушали его. Его контролировал Дух Святой, потому что Дух Святой был, исполнял его. Следующий отрывок. Деяния 13:52. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Ученики исполнялись радости и Духа Святого. Когда верующий руководим Духом Святым, то преобладающим его состоянием будет радость. Причем радость, не зависящая от обстоятельств. Эта радость результатом чего является? Как вы думаете? Результатом чего? Если Дух Святой переполняет. Плод Духа. Радость, да, плод Духа. Это результат веры в то, что любые обстоятельства, которые случаются с ним в жизни, кем допущены? Богом допущены. Для чего благо? Для его блага. Да вот откуда радость. Радость – это результат нашего подчинения Духу Святому. Когда в твоей жизни отсутствует радость, проблема находится не в обстоятельствах, которые тебе радость не приносят, а где проблема находится? В сердце. Да, значит, кого там не хватает? Духа Святого не хватает. Да, значит, какие-то области своего сердца ты не отдал в подчинение Иисусу Христу. И не укрепляешься силой Духа Святого, поэтому отсутствует радость. Когда мы позволяем Иисусу Христу руководить нашими мыслями и всей нашей жизнью, тогда Господь занимается нашими проблемами и дает нам радость совершенную, как Он когда-то пообещал ученикам своим. Да, вот пример другого исполнения. Давайте откроем книгу чисел. Книга чисел. 11 глава. Книга чисел, 11 глава, с 4 по 6 стих. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне наша душа изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Пришельцы. Да, пришельцы – это, точнее перевести, какая-то группа людей, которая названа сборищем или толпой. То есть небольшая группа людей, сборище людей. Да, чем были наполнены?
Желанием поесть,
не просто поесть. Что, они голодные были? Скажите, голодные были они? А? Они стали обнаруживать, посмотрите, что. Обнаружить – это стремиться. Похоти, да, желание поесть мясо. Их не удовлетворяла манна, которую Господь давал им с небес, и не надо было ни пахать, ни сеять, ни собирать урожай, ни обмолачивать. Им надо было только каждый день собирать, и на дневное пропитание им хватало. Не удовлетворяла их манна. Да, у них было вот наполнение, да, внутреннее наполнение, они были контролируемы своими похотями, своей плотью. И плотские желания, которые переполняли их, посмотрите, они видимы были? Не просто видимы, они передались. Они передались всему народу израильскому. Небольшая толпа заразила этими желаниями 2 миллиона человек. И весь народ по своим шатрам, по своим палаткам сидел и плакал, вслух плакал. Они так роптали, что Моисей пришел к Богу и сказал: «Бог, все уже, не могу. Лучше забери меня, лучше умертви меня. Не могу я больше с этим народом быть». Небольшая группа людей, да, которая была наполнена чем? Своими желаниями плоти. То, что наполняет нас, друзья, влияет напрямую, влияет на других людей. На наши семьи, на нашу церковь, на коллег по работе, на друзей, на тех, кто рядом с нами. Напрямую влияет. Да, поэтому мы постоянно должны контролировать себя, чем мы наполняем свое сердце. Что преобладает внутри меня и что преобладает в моей жизни? Потому что, что бы это ни было, что бы меня ни наполняло, мы должны помнить, что именно это будет руководить мной. Теперь вопрос, который многих волнует, когда речь идет об исполнении Духом Святым. Как же исполняться Духом? А точнее, как же быть исполненным Духом? Да, мы понимаем, да, что Духом Святым кто наполняет человека? Бог исполняет, Бог наполняет. Сколько Бог может дать Духа? Не мерую, где это написано? Правильно, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 34 стих. Бог дает Духа не мерой, не отмеряя. А сколько значит? Много сколько? Сколько человек сам способен вместить? Возьмите стакан с водой. В стакане 200 миллилитров. Да, сначала стакан без воды. Сколько в нем может воды найти? Вы уверены? Я же сказал стакан без воды, но не сказал, что в стакане еще есть. Да, а в стакан вы насыпали камушков. Сколько в стакан воды войдет? В зависимости от того, сколько камушков. Да, столько и войдет. Да? Он может быть переполнен до краев, но это не значит, что он наполнен, да, исполнен, потому что он может вместить 200 миллилитров, а в него-то вошло только 100 миллилитров. То есть что-то зависит от человека, чтобы Бог исполнял или переполнял человека Духом Святым. Вот давайте мы сейчас на этот вопрос попробуем ответить. Что же зависит от нас с вами, чтобы мы были исполнены Духом Святым? Первое. Правильно. Пребывать в Слове Божьем. Пребывать в Слове Божьем. Давайте посмотрим, что об этом говорит Писание. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Евангелие от Иоанна, 7 глава. В последний день праздника кущей. Да, Иисус закричал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он о духе, которого должны были принять верующие в него. Да, что нам нужно делать, чтобы Бог наполнял нас Духом Святым? Жаждать, да, жаждать воды живой и идти к Иисусу, да, чтобы пить эту воду. Да, в Писании очень часто, да, вода живая обозначает Слово Божие. Да, жаждать и питаться от Иисуса, пить. Да, то есть постоянно жаждать. Дальше. Когда Иисус сказал своим ученикам в 14 главе Евангелия от Иоанна, да, что ему нужно уйти, но он не оставит их сиротами, пришлет им утешителя, другого вместо себя, Духа Святого. Они не очень понимали, как им жить без Христа. И тогда Иисус им поясняет это на примере аллегории истинной виноградной лозы и ветвях. Да, и говорит, да, как им жить без Иисуса. Им нужно быть на лозе, как ветки, а чтобы приносить плод, что ветки еще надо? Кроме того, чтобы быть на лозе. Питаться соком от лозы. Питаться соком от лозы. Недостаточно быть в Иисусе Христе. Да, надо питаться, обеспечить обильное продвижение сока по тебе. Да, чтобы сок производил плод. Да, сок – это Слово Божие. 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут». Да, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. «То, чего не попросите у Отца, контекст для принесения плода, все получите». Первое послание Фессалоникийцам. Там короткая фраза. Духа не угашайте. Духа не угашайте. Значит, когда мы говорим «не угашайте», сразу несколько вариантов у нас в голове. Давайте, шашлычники или туристы. Я знаю, туристов мало у нас в церкви, больше шашлычников. Что значит «не угашайте»? Это значит, о чем речь? О костре. Да, это значит, речь о костре. Что можно сделать с костром? Можно угасить костер. А как можно угасить? Два варианта. Оставить просто. Да, ничего не делать, не подбрасывать. Да? Или второй вариант. Залить. Да, залить. Быстрее угасит. А чтобы костер все-таки поддерживался, что нужно с костром делать? Нужно в топку, да, в костер дрова подбрасывать. Тогда он не угаснет. Духа не угашайте. Подбрасывайте внутрь вас, чтобы не угас дух, чтобы костер горел. Дровишки. А что является дровишками для духа? Слово Божие. Да, постоянно питайте вот этот огонь духа, который внутри вас, постоянно питайте этот костер Словом Божиим, тогда не угаснет. Не заливайте его водой греха. Не забрасывайте камнями греха его. Да. Подбрасывайте туда дрова. Не угашать духа. То есть это постоянно подбрасывать костер дрова. Это постоянный выбор. Питаться Словом Божьим. Каждый день питаться. 2 Тимофея 3,16. Все Писание богодухновенно. Изучать Писание. Изучать Писание. Но посмотрите там, какие мотивы изучения. И цель изучения. Изучать Писание. Для того, чтобы научиться чему-то. Да, чему-то научиться. Да, чему нам надо из Писания учиться? Ага. Чему, значит? Чему учиться-то? Как подражать Христу? Что делал Христос? Да? Какие мысли у Христа? Да, познавать Христа, познавать Бога, познавать Христа. И еще чему учиться? Что Он хочет от меня? Искать воли Божией. Да, что Он хочет от меня? Да, вот изучать Писание. Причем дальше что? Не просто учиться. не просто учения какие-то для себя, а что делать? Принимать обличение, исправляться и, наконец, принимать решение и ходить в праведности Божией. Принимать решение и ходить в праведности Божией. Наставление в праведности. Принимать эти решения, принимать эти наставления для своей жизни. Да, многие, знаете, христиане говорят, а у меня со Словом Божьим все в порядке, я читаю его каждый день. Недавно говорил с человеком, каждый день читаешь? Да, каждый день читаю Библию. Да, что читал последние 3 дня? Мне человек говорит, что читал последние 3 дня. Ну и какие ты решения принял, как ты будешь жить в соответствии с этим? Да, в решениях сразу понял никаких решений. Я тогда спросил, ну скажи хотя бы, какие истины ты для себя вот оттуда понял? Человек не понял даже истины. Да в чем-то тебя это обличило, что ты читал вот последние 3 дня? То есть 4 элемента, для чего нам изучать Писание, чаще всего они отсутствуют, когда мы просто читаем. Когда мы просто читаем. А не когда мы изучаем, для того, чтобы жить по слову, чтобы принимать решения и жить по слову. Да, первое, самое главное, друзья, да, невозможно быть исполненным Духом, если мы не пребываем в Слове, если мы не подпитываем Дух Словом Божьим. Да, то, что сказал Коля, да, это следствие пребывания в Слове. Очищаться от грехов. Помните стаканчик без воды, но с камушками? Да, надо эти камушки убирать, да, из этого, из нашего сосуда. Надо очищаться от грехов. Вот что говорит апостол Павел по этому поводу. Ефесянам 4 глава, 30 стих. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия». И дальше 31 стих. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякую злобу да будут удалены от вас». Перечисление разных грехов. Не оскорблять Духа Святого. Оскорблять – это делать пребывание тесным. Не делайте пребывание Духа Святого внутри вас тесным для Него. А что делаете? Удаляете от себя. Что стесняет пребывание Духа Святого в нас? Грехи наши. Удаляете из себя грехи. Но мы не сможем удалить грехи, если мы не будем пребывать в Слове. Потому что только Слово, оно покажет нам, какие грехи в нашем сердце. А как, кстати, удалить грех? Как? Света показывает вот так. Это ты у другого так можешь делать, да? Как удалить грех? Мы с вами говорили об этом. Боль всего хранимого, храни сердце свое. Кто может, а? Покаяние. Каждый раз, да, каяться в грехах. Причем в грехах не сделанных только, а в мотивах греховных внутри себя. Покаяние, ведущее к очищению от греха. Мы с вами говорили об этом не так давно. Это осознание греха на уровне мотивов сердца. Скорбь или плач о грехе, стыд за грех, исповедание греха, ненависть к греху и твердое желание уйти от греха, больше не грешить этим. Да вот что такое покаяние. Это составная часть из этих 6 элементов. Это второй момент. Пребывание в Слове, очищение от грехов. Третье. Стремление быть в полном подчинении Богу. Бог будет нас наполнять Духом Святым для того, чтобы помочь нам быть послушными Ему. Бог никогда не будет нас наполнять Духом Святым, не будет давать нам свою силу для того, чтобы помочь нам жить так, как мы сами хотим. Это мы должны точно себя усвоить. Только сильное желание жить жизнью в послушании Богу позволит Богу наполнять нас Духом Святым. Римлян 12:1. Принести себя в тела свои в жертву живую. Принести себя в жертву, умереть для себя. Я просто перечислю моменты эти. Умереть для себя. 2 Коринфянам 4:11. Апостол Павел говорит, что мы постоянно умираем чтобы жизнь Христа явилась через нас. Опять же, умирать для себя, умирать для своих греховных желаний. Ради Христа тогда жизнь Иисуса будет действовать в нас. Ефесянам. Не так давно мы с вами изучали в курсе «Брак без сожаления». Ефесянам 5 глава. Посмотрите. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Поступайте продуманно, осторожно, не как неразумно, но как мудрые. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». И дальше «исполняйтесь духом» написано. Дорожить временем. Когда мы дорожим временем? Из этого отрывка. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Когда мы дорожим временем? Когда поступаем, будучи уверены, что это воля Божия. Да вот тогда мы дорожим временем. Да если мы не уверены, что на это есть воля Божия, но поступаем, значит, чем мы рискуем? Чем рискуем, Валь? Ну да, а рискуем чем? Да? Я вложу силы какие-то, я вложу какие-то средства, время вложу в это дело, которое Бог не благословит, потому что это не его воля. У меня ничего не получится, я останусь у разбитого корыта. И потом, зачем же я это делал? А понимать, что есть воля Божия, поможет исполнение Духа. То есть, если я нацелен на понимание воли Божией, чтобы поступить так, Бог меня будет исполнять Духом Святым. 2 Тимофея, 2 глава, 20-21 стих. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным, хозяину дома имеется в виду, годным на всякое доброе дело». Здесь апостол Павел Тимофею говорит, что в любом доме у нас разные сосуды, кастрюльки, миски, горшки, вазы хрустальные, мусорное ведро даже есть, по-моему. Да, и каждый сосуд нужен. Да, причем сосуды в низком употреблении, они чаще более нужны, чем сосуды в почетном употреблении. Да, чем чаще пользуетесь вы? Дорогущей хрустальной вазой, или там не хрустальной какой-то еще, или мусорным ведром? Да? Нужнее даже бывает. Так что от сосуда требуется? Быть чистым. Быть готовым, чтобы Бог, хозяин твой, употребил тебя в любое нужное для него время. И когда ему нужно будет употребить тебя для своего дела, что он сделает? Исполнит Духом Святым и употребит тебя. Наше дело – держать себя в чистоте. А что поможет держать в чистоте? Слово Божие. Чтение на ночь. Да, это поможет. Угу. Изучение. Да, ну и деяния. Деяния, посмотрите, как он верующих Иерусалимской церкви исполнил духом. Что-то подобное на закон Ировой у них произошло в 4 главе. Да, когда Петру и Иоанну Синдрион запретил благовествовать и учить об Иисусе Христе. Они вернулись к своим в церковь, рассказали о запрете и об угрозе гонений. И что делают ученики? Деяния 4 глава, 29-31. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». Да, Бог будет исполнять нас Духом Святым, когда мы будем постоянно быть постоянно нацеленными на исполнение Его плана для нас. Да, вот наше стремление. Да, когда мы к этому стремимся, быть в послушании Богу, да, исполнять Его волю, исполнять Его план для моей жизни, Бог будет наполнять меня Духом Святым. Да, и, конечно же, последнее, да, четвертый момент. после пребывания в Слове, очищения от грехов, стремления к послушанию, нам нужно жить верой. Нам нужно жить верой. Об этом мы говорили в прошлый раз, на прошлой проповеди. Да, жить верой. Да, жить верой – это когда не я живу, а живет во мне Христос. И если вот эти вещи, четыре момента, да, еще раз, пребывание в Слове, да, каждодневное, пребывание – это каждый день, питание, да, питание, растворение, принятие решений жить по Слову, очищение от грехов, да, постоянная нацеленность на послушание Богу, на послушание, на исполнение заповедей. И жизнь верой, когда все это мы будем практиковать каждый день, вот что тогда будет происходить? Тогда Бог нас будет переполнять Духом Святым. Да, чтобы совершать свой труд в нас и через нас. В нас какой он труд совершает? Изменять мой характер, чтобы я становился похожим на Иисуса Христа. Да, а через меня труд совершать, через меня совершать то, что сам Бог хочет в какой-то момент, в каких-то обстоятельствах жизни. Да, как когда-то Иосиф. Иосиф не знал о плане Божьем. Он просто был в полном подчинении Богу. Да, и Бог совершал свой план через него. Да, но для этого многое зависит от нас. Итак, в заключение, друзья. Мы можем быть исполнены всей полнотой Божией, если, вспоминаем молитву Павла, если позволим Духу Святому, да, укреплять нас, наш внутренний человек своей силою, если будем укрепляться силой Духа Святого во внутреннем человеке, да, и позволим Иисусу Христу быть хозяином во всех комнатах нашего сердца. Да, мы можем исполниться. Но чтобы так нам поступать, чтобы Бог смог нас переполнять Духом Святым, да, нам нужно пребывать в Слове Божьем, изучая его и живя по нему постоянно, очищаться от грехов, постоянно практикуя покаяние в грехах своей жизни, стремиться быть в полном подчинении Богу и жить верой. Да, вот тогда мы будем постоянно исполнены Духом Святым. И чего тогда вообще сможем не исполнять? Ну, почти вообще. Да, вожделение плоти. Да, тогда мы будем одерживать победу над плотью. Это будет явно видимым. Да, и тогда мы будем идти на вечерю с легким сердцем. Да, и тогда мы будем на вечере осознанно: Господь, уже не я все это время жил, да, ты жил через меня. Пусть Господь благословит вас, друзья, быть исполненными Духом Святым, чтобы это было такое постоянное состояние, как когда-то люди говорили, и в Писании написано, например, про Варнаву, да, сей муж, да, исполненный Духа Святого, да, как его характеристика, постоянное действие. Пусть Господь благословит каждого из нас, да, чтобы мы представляли Богу такую возможность, да, чтобы мы пребывали в Слове, да, чтобы мы изучали Слово, чтобы это была жажда по Слову, чтобы была жажда каждого дня нашей жизни, да, чтобы мы давали Слову работать внутри нас, показывая грехи, и чтобы мы исповедовались, каялись в своих грехах перед Богом. Да и, наконец, чтобы жили верой в Иисуса Христа.